Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это «Свежее утро». Для вас работает радио «Спутник», и вместе со мной в студии Елена Глещинская.
Доброе утро.
Доброе?
Да.
Ну, тогда давай обсуждать, ну, не только добрые новости, конечно, к сожалению. Я бы с удовольствием только добрые с тобой обсуждал, ты же понимаешь, Лен, да?
Там у нас, по-моему, нет.
Нет? Ну что же, причины загрязнения воды на Камчатке до сих пор не установлены. Губернатор Камчатского края господин Солодов сказал о трех версиях, которые местные власти рассматривают. По-моему, туда воду отправили зачем-то во Владивосток и в Москву. То есть, ну, у них даже лаборатории там нет, что ли,
видимо,
на Камчатке.
Да, у них,
что такое?
Потому что сложность с установлением причин отправили дополнительно, я так понимаю, чтобы установить точную причину. Ну, во-первых, это, естественно, версия техногенного загрязнения, которое связано с деятельностью с человеком, с разливами каких-то токсичных веществ, как сказал губернатор, а не каких-то, а именно нефтепродуктов и фенол содержащих веществ. Это, естественно, техногенное загрязнение. Другой вопрос, что непонятно, откуда оно, потому что на самой Камчатке в ближайшем расположении нет никаких таких предприятий. Возможно, это было разлив какого-то судна, но пока это не установлено. И также прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями, например, водорослей, которые во время шторма вынесла на береговую линию. Ну, так это, знаешь, фантазия. И кроме того, загрязнение вод могло быть связано с сейсмической активностью, ну, что вполне возможно, которая сейсмическая активность могла повлиять и на какое-то предприятие, завод или в том числе какой-то даже резервуар просто с этими токсичными веществами, которые...
То есть мы с тобой представляем, стоит где-то, непонятно где, резервуар с фенолом, да, предположим, с фенолосодержащим. Никто не знает, где это.
А почему?
Говорят, где это? Где стоит? Давайте рассматривать версию техногенного. Что такое? Я правильно вот сейчас понял, что так же, как и с Норильском, все узнали, потому что в соцсетях опубликовали фотографии. Я правильно понял?
Ну, там, здесь так же само, да? Первые узнали от серферов, которые сами пострадали от, допустим, там от небольших ожогов фенол содержащими веществами. Ну и из-за того, что начали выкладывать картинки с погибшими морскими обитателями, которые даже вымыло с глубины. Но в конце концов взяли пробы, и сегодня, в понедельник, уже после обеда, будет, может быть, что-то более подробно известно о... Если будут знать содержание, из чего, то можно установить точнее причину и кто это разлил, либо это из какого-то...
В общем, обещают нам ответить.
Да, либо из какого-то судна, либо это фенол, содержащий нефтепродукты.
Значит, сегодня должно стать известно в середине дня по московскому времени, если я правильно понял. Да.
Угу.
Ну, что, а мы об этом обязательно расскажем. Сейчас к другим темам. Президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил условия прекращения огня в Нагорном Карабахе. Армения должна предложить четкую по времени повестку вывода войск из непризнанной республики. В какие дни, какие территории будут освобождены? Вот так
это мнение президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он считает, что так как территории, по его мнению, оккупированы, значит, Нагорный Карабах должен их освободить от своих, вначале от своих военных, ну и в конце концов, наверное, тоже освободить. Ряд государств, в том числе Российская Федерация, призвали стороны к переговорам. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. А вот сам президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью каналу «Аль-Арабия» заявил, что он не может согласиться с отсутствием военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. То есть он считает, что вот эти вот прошедшие почти 30 лет переговоров и мирного процесса, в том числе и с привлечением Минской группы, международное сообщество так и не могло урегулировать ситуацию. Значит, нужно решать это военными способами.
Так, на прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог и журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Юрий Ильич. Ну, что же, я поторопился, видимо, да? Я поторопился. Да. Политолога и журналиста Юрия Светова сейчас набирают. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем с ним поговорить. Юрий Ильич, слышите нас, Юрий Ильич?
Да, я вас слышу. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Юрий Ильич, мы вот обсуждаем то, что президент Азербайджана считает, что этот конфликт нужно решать военным путем. Как вы считаете, что вы скажете по этому поводу?
Сейчас стоит уверенность в поддержке Турции, обладающей в НАТО самой сильной армией после Соединенных Штатов Америки. Турция, которая вот последнее время учила всех азербайджанских офицеров в чине, начиная с майора, поставляла современное оружие. И Алиев уверен, что в этом военном конфликте он победит и ситуацию решит.
А все-таки, как вы думаете, чем вызвано вот такое обострение? Вот интересно ваше мнение узнать. Ну, в общем, жили там себе люди тихо, спокойно?
Ну, не совсем тихо, но хотя бы...
Более-менее, без вот таких жертв, да.
Вы знаете, я скажу вещь достаточно парадоксальную, может, но мне тоже кажется, что у этого конфликта есть только военное решение. Вот мировая практика показывает, когда такая ситуация, что границы установлены не самими государствами, не в результате там длительных процессов совместного существования, а навязаны ими. Ведь эти границы с Нагорным Карабахом, переходившим то туда, то сюда, там участвовала и Российская империя, и Турция, и Иран. А в конце концов, вот присоединение Нагорного Карабаха, вхождение в состав Азербайджана, это была воля советской власти, которая проигнорировала, что там подавляющее большинство жителей были армяне, а азербайджанцы были в меньшинстве. И вот это несогласие внутреннее, оно все время тлело. Вот сейчас уже подзабыто, но ведь в конфликте, в вопросе о независимости или о статусе Нагорного Карабаха очень активно участвовали влиятельные общественные деятели Советского Союза. И академик Сахаров был в эту историю втянут, и народный депутат Галина Старовойтова там участвовала, и у Азербайджана, я насколько знаю, все время присутствовало чувство, что не на его стороне в этом разговоре. И в конце концов Армения ведь нанесла военное поражение Азербайджану. Нагорный Карабах не часть. Да.
А вот мне не совсем понятно, вот то, что вы рассказываете, я понимаю, только мне не совсем понятно, почему нужно именно вот в этот период времени вдруг начать вот такую вот операцию.
Азербайджан почувствовал вот поддержку вдруг? Турции.
А до этого он не чувствовал, что ли? А вот до этого он не чувствовал, все офицеры там учились, да?
Он чувствовал это, но понимаете, на самом деле армянская армия объективно была сильнее все вот эти годы. Стычки же происходили регулярно, там как бы пробовали силу, кто же у них есть. А сейчас Азербайджан, он больше по населению, у него есть нефть, он активно как бы торгует ей, он получил возможность провести перевооружение своей армии, вот они как бы набрали силу. Я почему сказал об этом парадоксе? Мы видели, вот Северный и Южный Вьетнам, они были разделены внешней силой. И вот этот конфликт длился долгие-долгие годы, с 45 по 75, пока Северный Вьетнам не победил в этой войне. И здесь, зная менталитет особенно этих людей, эти конфликты будут продолжаться до тех пор, пока кто-то не победит.
Нельзя же допускать новую резню, там, новые жертвы человеческие. Сейчас на повестке всех международных организаций, ООН, ОБСЕ, всех мировых лидеров стоит как раз вопрос мирного урегулирования вот этого конфликта.
И это мирное урегулирование возможно только навязыванием этой воли, этой самой военной силой. О чем меня больше всего беспокоит разговор о российских миротворцах. Вдруг заговорил Пашинян, который, в общем-то, внутри страны вел такую антироссийскую политику, заигрывал с Западом, а теперь вдруг запел о том, что там находится наша база, и мы обязаны выполнять союзнические отношения. Значит, чтобы там не было резни, мы должны рисковать жизнями российских солдат или российских миротворцев. готовы ли Соединенные Штаты. Этот же конфликт будет иначе развязан так. Введение миротворцев, разделение, бесконечные стычки и так далее. Ни одна из сторон не готова к компромиссам, не готова уступить, потому что в силу вступают не доводы разума, а вот эта вся мифология. Исторически это наша земля. Посмотрите, армяне публикуют карты по Великой Армении, на которой там вообще все окружающие земли принадлежат им. Азербайджан...
Ну, это известная практика.
Да. По поводу исторических событий, мы сейчас о другой сложной точке на карте мира с вами, если вы не против, тоже поговорим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну вот, говорят, смотрите, по поводу исторических событий. Государственное телевидение Беларуси стало по-новому обозначать Украину, Польшу и Литву в своих сюжетах. Во время выпуска новостей 3 октября белорусский телеканал подписал в титрах Украину как бывшую Украинскую Советскую Социалистическую Республику.
Ну вот, а вслух ведущие используют официальные названия стран. Однако, когда текст сопровождается видеорядом из Литвы, Польши или Украины, кадры подписывают бывшими советскими бывшими республиками. Да. Бывшую СССР, бывшую Польскую Народную Республику.
Бывшая Советская Литовская Республика. Ну вот это тоже... Вот я в этом вижу что-то такое, как вы сейчас рассказывали, о картах. Вот
мифология,
тоже,
мифология.
Да. Но это, знаете, даже детское какое-то, вот как дети, кто-то там с кем-то спорит и начинает обзываться.
Это государственный телеканал.
Да, помните детскую присказку? Кто как обзывается, тот так и называется. Ну, им в ответ скажут, вы бывшая Белорусская республика. 30 лет прошло после распада Советского Союза, реалии совсем иные.
Можно вспоминать долго. А что мы бывшая советская? Мы можем сказать, вот нам было бы приятно, если бы нас назвали, а вы живете в бывшей Российской империи. Вот нам приятно было бы?
Мне нет, да.
Да? А мне нет. А мне вот нет. Бывшая Российская империя. Ну,
нет, а я живу и в бывшем Московском царстве, и в бывшей Российской империи, и в бывшем Советском Союзе.
А что тогда обижаться? Знаешь, это я родился в бывшей УССР, это правда.
Да, но это так. Но здесь, я говорю, что-то детское. Вот вы как бы нас не признаете результаты выборов Лукашенко президента, мы вас этим ответим.
Мы вас тоже не признаем.
Да, не об этом же речь идет. На самом деле, вот опять вчера демонстрация. Уже скоро месяц будет после этих выборов, а люди-то продолжают выражать недовольство. С ними надо в диалог вступать, с ними надо разговаривать.
Только мы с вами должны, конечно, уточнить, второй месяц. Второй месяц.
Ой, простите, вот в чем второй дело, месяц. Да.
Мы уже вон сколько мы прожили, да?
Да.
И все демонстрации проходят.
Да. Я говорю, надо диалог вести со своей страной, со своими людьми, а не задерживать без конца этих людей. А что касается внешнего мира, будет порядок внутри Беларуси, будет общенациональное согласие, и все равно признали, не признали, это дело десятое.
Да, Юрий Ильич, спасибо большое, что этим утром нашли время с нами поговорить. Политолог, журналист Юрий Светов был на прямой связи со студией «Радио Спутник», а у нас есть еще несколько интересных новостей. Центральную Азию. Приглашаю тебя в Центральную Азию. Хотя бы там пока спокойно. И есть первые итоги парламентских выборов в Киргизии. И вот по данным, полученным с 97,5% участков. То есть видишь, какой я четкий? Точный. Смотри. В парламент Киргизии прошли 4 партии, сообщает информационный сайт Центр избиркома Киргизии.
Так, и что же мы получаем? Может быть, я здесь не совсем правильно произнесу, но Беримдика – это партия, которая набрала почти что...
Тебя простят.
Почти что четверть, 20, почти 25% голосов. Эта партия была фаворитом избирательной гонки. Лояльная власть, в ней находится брат нынешнего президента Киргизии. Мекиним Киргизстан, родной Киргизстан, 23%. почти 24%.
Слушай, ну почти вровень, да?
Да, да. Почти партия вровень. Кыргызстан почти 9%. И единственная оппозиционная партия Бутун Кыргызстан, Единый Кыргызстан, 7%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер.
Угу. Корреспондент «Радио Спутник» в Бишкеке Бакыт Аман на прямой связи со студией «Радио Спутник». Бакыт, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Бакыт, вы говорили, что будут там беспорядки, что выборы будут неспокойными. Как, что на самом деле, что сейчас происходит?
Ну, о том, что выборы будут неспокойными, якобы будут беспорядки, говорили те, кто, скажем так, дует на воду после того, обжегся, как попил горячего молока. Это люди, которые привыкли к тому, что в Кыргызстане вообще очень много политизированных людей, они готовы митинговать по любому поводу. Но нужно сказать, что в любом случае недовольные будут и есть. Уже вчера, после того, как Центр избирком опубликовал первые предварительные данные парламентских выборов, некоторые политические партии, причем в первую очередь партия социал-демократов, это партия бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которая сейчас руководят его дети. Так вот, вчера они уже вышли ночью на первый митинг, прошел на центральной площади Алатау, но было достаточно поздно, и поэтому их представители сказали о том, что они законопослушные граждане, поэтому они разойдутся домой спокойно, а вот утром придут снова. И я вот сейчас нахожусь на центральной площади и должен сказать, что какое-то количество представителей ЗПК уже есть, но кроме них еще на площадь собираются представители других партий, которые были очень удивлены тем, что набрали такое низкое количество процентов. И они сказали, что тоже будут митинговать. Однако, если принять во внимание все предпосылки, которые вообще раньше существовали для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, нужно сказать, что эти партии не обладают таким огромным ресурсом и народной поддержкой для того, чтобы настолько взбудоражить ситуацию, чтобы действительно власти вдруг задумались о том, может быть, действительно где-то не допустили ошибки. Тем более, что первые отклики различных миссий наблюдателей, в частности, вот час назад миссия от СНГ, миссия наблюдателей от СНГ заявила о том, что да, были какие-то определенные нарушения, но они носили формальный характер, и в общем они признают работу Центра избиркома достаточно удовлетворительной в плане того, что у всех избирателей была возможность выбрать и проголосовать за ту или иную политическую партию.
Бакыт, вот вы говорите, что вы находитесь в центре города, да, на центральной площади, и что с утра там должны были начаться митинги. Но насколько я понимаю, вы меня поправьте, насколько я понимаю, там время ведь опережает, московское, причем так прилично опережает. То есть уже не так, чтобы утро.
Да, у нас плюс 3 часа, сейчас 11:22, у нас уже
утро.
Практически обеденное время, да. Вот, и поэтому нужно сказать, что вчера еще было назначено это время. Я, честно говоря, удивлен, почему не надеялись. Так у этих партийцев было бы больше времени для того, чтобы привлечь себе как можно больше внимания. Но вполне возможно, они специально поставили, назначили это время 11 часов для того, чтобы все их сторонники, новоявленные сторонники, успели собраться, и вот они могли бы выразить там свои...
А может быть, ждут уже официальных результатов. А скажите, вот то, что сейчас есть, то, что сейчас ЦВК публикует, оно оправдало ожидания? Ну, то есть соответствует тем опросам, которые были перед выборами?
Ну вот я вам могу точно сказать, что Гринбик, партия, в которой находится, как вы заметили правильно, младший брат ныне действующего президента, и Мекенин Кыргызстан, партию, которую ассоциирует с одиозной фигурой бывшего заместителя председателя таможенной службы, теневого миллионера Рамбека Матраимова. Так вот, было очевидно, что эти партии обе пройдут, и многие говорили о том, что в этом сомнений нет, потому что для этого были использованы все имеющиеся ресурсы, начиная от клановых, заканчивая обычным, обычной беседой с обычными избирателями, потому что у этих людей на юге, в регионе, где очень большое количество избирателей, действительно есть поддержка. Действительно, люди, которые готовы идти за представителями этой партии, поэтому им достаточно было сконцентрировать все свои усилия там, а здесь на севере набрать, скажем так, номинальное количество голосов, и они спокойно проходили парламент, что, собственно, и произошло.
Бакыт, мне интересно, скажите, то, что Биримдика и Мекеним Кыргызстан практически одинаковый процент набрали, это вот по вашему мнению о чем говорит?
Вы знаете, здесь очень сложно рассуждать, потому что в любом случае и та, и другая партия имели какие-то схожие ресурсы для того, чтобы набрать какое-то количество голосов. Но если брать, например, региональный расклад, то нужно будет заметить, можно будет заметить, что, например, за тот же самый Берендик на севере голосовали больше, чем за Мекеним Кыргызстан. Однако южный электорат больше отдал предпочтение Мекеним Кыргызстану. То есть получается, что где у них будет большее количество голосов, и специально акцентировали всю свою работу именно на эти регионы. А то, что у них такое количество процентов, с одной стороны, многие политологи говорят и эксперты говорят о том, что это была очень тщательная подготовительная работа, и даже несмотря на то, что якобы административный ресурс не использовался, все равно были применены какие-то новые технологии для того, чтобы вот так вот безоговорочно пройти в парламент, потому что чем больше процентов голосов ты набираешь, тем больше мандатов ты получаешь. И вот на данный момент получается, что Мекеним Кыргызстан и Берендик получают как минимум по 40 мандатов.
А вот скажите...
за них.
А скажите, да, пожалуйста, вот Бутун Кыргызстан, Единый Кыргызстан, правильно мы понимаем, что это единая оппозиционная пока партия, по которой проходит в парламент, что она собой представляет, имеет ли она какую-то там реальную поддержку хорошую за собой?
Смотрите, дело в том, что Бутун Кыргызстан, ее лидер Адахан Мадумаров, в свое время этот человек был государственным секретарем, в свое время этот человек был спикером парламента. Но когда я говорю время, я прежде всего подразумеваю, что это был период правления Курманбека Бакиева. И какое-то определенное время Адахан Мадумаров не мог войти в политику, потому что он считался сторонником бывшего президента. Ну и понятное дело, что имел такой некий негативный шлейф, из-за которого его вообще не хотели брать во власть. Однако спустя какое-то время стало понятно, что он набирает снова электорат, потому что он представитель юга, в частности, Баткенской области. Он выходит оттуда. А Баткенская область – это тот самый регион, из которого в Россию уезжает очень много трудовых мигрантов. И этот регион, в котором постоянно происходят различного рода эксцессы, связанные с границей. И сами понимаете, что регион сам по себе социально неустойчивый. И эти люди наверняка проголосовали за того человека, который будет во власти и будет высказывать их интересы и постарается их защитить. Поэтому для многих это оказалось, ну, скажем так, несколько удивительным, что он смог пройти, потому что на прошлых выборах ему тоже не хватило какое-то количество, небольшое, но не хватило все-таки процентов для того, чтобы пройти. И здесь он прошел, причем прям тютелька в тютельку, как говорится, да, то есть буквально там вот запрыгнул на подножку уходящего вагона. Но все-таки запрыгнул, у него 7.01, и он проходит в парламент. Так что теперь там есть Адахан Мадумаров. Не могу сказать, что он будет оппозиционным, но явно у него будет не, скажем так, не одинаковая позиция с провластными партиями.
Спасибо вам, Бакыт, за то, что вы нам так все по полочкам разложили. Кто же проходит в парламент Киргизии? Корреспондент радио «Спутник» в Бишкеке Бакыт Аман был на прямой связи со студией радио «Спутник», а мы еще о коллективном иммунитете успеем рассказать. Можно повторно заразиться коронавирусом? Вот говорят, можно, и причем гораздо быстрее, чем ожидалось.
Вирусолог и бывший заведующий лабораторией Центра Вектор Александр Чепурнов заявил, что иммунитет COVID-19 сохраняется всего лишь полгода. Это выводы на основе наблюдений за переболевшими. Количество антител у них уменьшается за 3-4 месяца, а вот к шестому за полгода клеточный иммунитет прекращает отвечать на коронавирусный антиген.
Не есть что тебе ответить. Смотри, глава Минздрава Мурашко сказал, что достоверных данных о повторном заражении COVID-19 в России в настоящее время нет.
Ну так говорит... полгода и... Вроде и не прошло еще, поэтому, видимо, нет. Между тем, зафиксировали один такой случай в Америке, но исследователи говорят, что мужчина заразился коронавирусом другого типа. То есть эти были разные вирусы, и поэтому...
Не COVID-19?
Но Всемирная организация здравоохранения... Нет, COVID-19, но другой какой-то там...
А штамм.
Ген, да, штамм. Но Всемирная организация здравоохранения не исключает, что такие будут повторные заболевания, но очень и очень редкие. Ну, хотя что об этом сейчас говорить, еще полгода не прошло. И...
Ну, как не прошло полгода?
Лена. Большинства заразившихся не прошло полгода, выздоровевших.
А, большинство.
Да, да, будем так считать. Полгода. Значит, на что у нас надежда на коллективный иммунитет.
Коллективный иммунитет.
Да, и вот
это 70%, да?
Специалисты Объединенного института высоких температур Российской академии наук, они разработали новую математическую, правда, модель распространения COVID, и они говорят о 3-10%. С чем это?
3-10?
Да, до 10% и коллективный иммунитет готов по сравнению с 60-70%. Почему они об этом говорят? Они говорят об этом, потому что обычно вот такая эпидемиологическая модель считается на, ну, на мирные условия. Если все будут соблюдать, все соблюдать будут меры предосторожности, носить маски, мыть руки, близко к друг другу не подходить, тогда вот эта вот модель обычная, она не работает, а работает модель вот такую, как они построили.
От 3 до 10%.
Да, оптимистичного так.
Давай лучше им верить. Оптимистично.
Конечно,
будем.
Я
давай
всегда
верить.
Верю от более оптимистичные прогнозы.
От 3 до 10%.
Да.
Ну, что же, с последними новостями к этой минуте мы вас знакомили вместе с Еленой Глещинской. Лена, спасибо.
Спасибо.